На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 6 августа. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Российский президент 8 августа собирается с визитом в Сухуми. Тбилиси реагирует бурно. На военном полигоне в Азиане продолжаются многонациональные учения «Достойный партнер 2017». В этом году в них принимают участие более 2800 военнослужащих из 8 стран, как членов, так и партнеров НАТО. На гражданскую активистку Тамару Миаракишвили оказывает давление прокуратура Южной Осетии. На прошлой неделе ее вызывали на допрос в прокуратуру Лениногорского района. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии Нана Плюева.
Власти Венесуэлы объявили о подавлении попытки военного мятежа. Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон провели переговоры на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Войска Башара Асада заняли последний оплот джихадистов в провинции Хомс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал госсекретаря США Рекса Тиллерсона о подробностях мер, принятых Москвой в ответ на новые санкции Вашингтона. Как сообщил Лавров, он имел длительную беседу с Тиллерсоном в Маниле в кулуарах форума АСЕАН.
С Рексом Тиллерсоном была продолжительная встреча. Его интересовало... Прежде всего, с этого он начал, интересовали подробности тех решений, которые были вынуждены приняты нами в ответ на принятый закон с антироссийскими санкциями в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Мы эти разъяснения дали, собственно говоря, это было сделано на основе интервью Владимира Владимировича Путина каналу «Россия». Там все подробно было сказано.
Кроме того, по словам министра иностранных дел России, в ближайшее время Москву посетит спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер.
Мы напомнили о том, что и президент Соединенных Штатов, и госсекретарь обещали нам, что в ближайшее время приедет специальный представитель США по украинскому регулированию, господин Уолкер. Рекс Тиллерсон подтвердил, что такой контакт с нашим представителем Владиславом Сурковым запланирован и состоится в самое ближайшее время.
Кроме того, Лавров подчеркнул, что Москва готова к восстановлению нормального диалога с Вашингтоном при условии отказа США от конфронтации. 28 июля МИД России объявил о сокращении до 455 человек персонала американских дипмиссий в России, включая технических сотрудников, а также о запрете работникам посольства США пользоваться дачей в Серебряном Бору и складским помещением в Москве. Кремль заявил, что это ответ на принятие Конгрессом США 27 июля закона об ужесточении санкций против России. Власти Венесуэлы объявили о подавлении попытки военного мятежа в городе Валенсия. Об этом заявил депутат от правящей социалистической партии Диздада Кабилья сразу после появления в интернете видеозаписи, на которой группа людей в военной форме призывают к началу восстания против президента Николаса Мадуро. Сторонники правительства Мадуро тут же заявили о заговоре правых, намеренных подавить революцию Боливара, начавшуюся почти 20 лет назад, в период позднего правления Уго Чавеса и продолженную Николасом Мадуро. Ранее поступило сообщение со ссылкой на очевидцев о том, что в ночь на воскресенье в районе военной базы в городе Нигуанагуа в окрестностях Валенсии слышна перестрелка. Позже Кабилья заявил, что попытки захватить базу успешно отражена и ситуация под контролем властей. Министерство обороны пока не комментирует случившееся. Венесуэльская оппозиция, гражданские активисты, а также многие западные страны и международные организации расценили это как попытку узурпации власти президентом Мадуро недавние выборы так называемой Конституционной Ассамблеи с неограниченными полномочиями. Она создана Мадуро в противовес оппозиционному парламенту.
Эхо Кавказа. Новости.
Войска президента Сирии Башара Асада захватили последний оплот террористической группировки «Исламское государство» в провинции Хомс. Город Аль-Сухна, находящийся примерно в 70 километрах к северо-востоку от знаменитого древнего города Пальмира, стал последним на пути к городу Драир-эз-Зор, где правительственный гарнизон продержался под осадой джихадистов с начала 2015 года. Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека, базирующийся в Лондоне, заявил, что правительственные войска захватили город 5 августа после тяжелой артиллерийской подготовки и при поддержке российской авиации. Государственное информагентство САНА сообщило, что сирийская правительственная армия окружила город с трех сторон. Силы, верные Асаду, с мая проводят широкую военную кампанию при поддержке России, чтобы вернуть огромное пустынное пространство, отделяющее столицу Дамаск от Дейр-эз-Зор и других городов в долине Евфрата. Поддерживаемые США силы сирийской демократической оппозиции теперь контролируют более половины Ракки, столицы самопровозглашенного исламского государства. Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что Дональд Трамп выступает одновременно за противостояние России и за сотрудничество с ней. В интервью телекомпании MSNBC Макмастер отметил, что Трамп призывает сдерживать конфликты, которые могут привести к обострению отношений с Москвой, но в то же время выражает готовность противодействовать ей там, где ущемляются интересы Соединенных Штатов. По словам советника президента Трампа, Россия создает опасную ситуацию на востоке Украины, но Вашингтон пока готов помочь Киеву только небоевыми средствами защиты. Если же агрессивность российской стороны будет нарастать, американские власти рассмотрят все возможные варианты поставок Украине боевого оружия. Макмастер подчеркнул, что, несмотря на подписанный недавно Трампом закон о расширении санкций против России, возможности для взаимодействия с Москвой остаются. Касаясь мер по сдерживанию агрессивных устремлений Северной Кореи, советник Дональда Трампа отметил, что рассматриваются все варианты, включая нанесение военного удара, признав, однако, что война принесет огромные страдания народу Южной Кореи.
Спасибо. Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск вы услышите в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа. Воскресная» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В студии сегодня работает Амина Умарова. Переходим к главным темам. Бурное обсуждение в Тбилиси вызвало новость о том, что президент Владимир Путин в начале августа, предположительно 8 числа, планирует навестить Сухуми. Одни эксперты увязали этот визит с 9-й годовщиной августовской войны, другие – с визитом вице-президента США Майка Пенса в Грузию на прошлой неделе. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Естественно, что 8 августа выбрано не случайно, сказала грузинским журналистам госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихилашвили, комментируя планируемый визит президента Путина в Сухуми. Это еще одно открытое послание России о том, что она продолжает оккупацию. Мы, грузинское государство, общество, конечно, не собираемся мириться с российской оккупацией. Многие грузинские наблюдатели намерения Владимира Путина посетить Сухуми увязали с визитом вице-президента США Майка Пенса в Тбилиси, который направил Москве отсюда четкие послания, осуждающие ее политику по отношению к Грузии. Если к этому добавить и факт проходивших параллельно совместных военных учений, достойный партнер, то, по мнению политолога Георгия Губруница, все сходится. США продемонстрировали свои интересы на Кавказе, Россия наносит ответный удар, точнее визит, а для усиления позиции Москвы, по мнению Георгия Губруница, от нее надо ожидать следующее.
Это будет продолжение процесса той же ползучей оккупации, приближение так называемой границы к центральному автобану Грузии. Будут, наверное, попытки того, чтобы еще больше отрезок нефтепровода Баку-Супса оказался на так называемой территории Южной Осетии. И в конце нужно ожидать усиления военного присутствия России в Кавказском регионе. Особенно это касается 4-й и 7-й военных баз в конфликтных регионах.
СМИ в Грузии слишком привязаны к текущей повестке дня, заявил «Эху Кавказа» российский аналитик Николай Силаев. Он исключает какие-либо шаги по возобновлению конфликта и с российской, и с абхазской, и с юго-осетинской сторон. Маловероятным кажется это ему и с грузинской стороны. Что же касается планируемого визита президента России в Сухуми, то...
Конечно, Путин не является ответом на визит вице-президента Соединенных Штатов в Грузию. Я думаю, что он запланирован давно, и он лежит в русле российских доктринальных документов по внешней политике, которые предусматривают содействие укреплению государственности двух новых независимых государств Абхазии и Южной Осетии.
Николай Силаев также делится мнением о перспективах разрешения конфликта через 9 лет после августовской войны.
Есть очень хорошие перспективы, есть сильный женевский формат, в рамках которого обсуждаются вопросы безопасности, гуманитарные вопросы. Там в высокой степени согласованности находится совместная декларация о неприменении сил. И сейчас именно с грузинской стороны тормозится принятие этой совместной декларации, причем под какими-то малоубедительными предлогами.
Вот если бы, по мнению Силаева, Грузия согласилась принять декларацию, пусть даже в форме неподписанного документа, а также не выносить ежегодно на Совбез ООН резолюции о праве возвращения беженцев, было бы все хорошо. Так что...
Нет оснований полагать сейчас, что процесс находится в тупике или процесс не может быть как-то активизирован. Может, и в данном случае мяч на стороне Тбилиси.
Констатирует Николай Силаев. Ситуация не кажется такой однозначной эксперту по вопросам Кавказа Константину Тасиц.
С одной стороны, очень большой плюс то, что, в принципе, прекратилась острая фаза конфликта, да, то есть в отличие от предыдущего периода уже не стреляют и не гибнут люди. Это, собственно, позволяет, это дает перспективу выстраивания каких-то отношений. Но, с другой стороны, ни грузинская сторона, ни Абхазия, ни Осетина, они не проявляют способности или желания к компромиссу и не происходит движение вот на пути нормализации, никаких контактов.
Выход из тупика Константин Тасиц видит в том случае, если произойдут радикальные изменения внешнего баланса сил, либо какие-нибудь внутриполитические изменения в одной из сторон. Что же касается американских санкций против России и визита президента Путина в Сухуми, Константин Тасиц тоже склоняется к мнению, что визит в столицу Абхазии был запланирован гораздо раньше.
Но при этом очевидно, что следует ожидать, что наполнение российского визита, оно может быть сопоставимо, да, то есть США, они продемонстрировали поддержку, прежде всего, экономическую, там, значит, соответственно, крупный проект будет реализовываться по строительству портов. Вполне возможно, что с российской стороны тоже будут какие-то экономические предложения по отношению к Абхазии. Как я сказал, вот такая центральная цель – показать поддержку, то, что никто своих не бросает.
Заключает российский эксперт Константин Тасиц. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Неделю назад, 30 июля, на военном полигоне в Азиане, вблизи грузинской столицы, стартовали многонациональные учения «Достойный партнер 2017». В этом году в них принимают участие более 2800 военнослужащих из 8 стран, как членов, так и партнеров НАТО: США, Великобритании, Германии, Словении и Турции, Украины, Армении и Грузии. Впервые учения «Достойный партнер» прошли в Грузии в 2015 году. Тогда в них приняли участие около 600 грузинских и американских военнослужащих. В этом году учения стали масштабнее не только с точки зрения числа военнослужащих и числом стран-участниц, но и задействованной в них военной техники. По поводу учений «Достойный партнер 2017», которые продлятся до 12 августа, мы поговорили с экспертом Армянского центра политических и международных исследований Рубеном Миграбяном.
Сам факт того, какие страны участвуют в этих учениях и не являются при этом членами НАТО, сам по себе уже красноречив. Армения, Грузия и Украина. То есть это страны, которые, проводя формально совершенно разную политику, да, но тем не менее есть для них общее понимание угрозы. И, по-моему, нужно это понимание, чтобы обрело уже реальные политические формы. И Армения, Грузия и Украина как субъекты играли бы большую роль в формировании региональной безопасности. Для этого есть все основания, но для этого нужно еще и то, чтобы и Запад сам тоже был бы готов к таким вот изменениям, особенно на фоне усиления санкций против России, которые, естественно, направлены на резкое сокращение агрессивного потенциала России, в том числе и в нашем регионе. Поэтому важность этих субъектов вот, в лице Украины, Грузии и Армении просто начинает возрастать. Я думаю, это хорошее начало, но оно нуждается в интенсивном развитии.
А как вы полагаете, с чем связано неучастие азербайджанской стороны на этих учениях?
Тот контекст, который привносят с собой эти учения, они расходятся с реальными интересами Азербайджана. Поэтому и Азербайджан под разными предлогами отказывается от участия в этих учениях. Потому что, насколько мне известно, приглашение азербайджанской стороне от НАТО поступало. Но это решение, суверенное решение Баку, остается за официальным Баку и остается, поэтому тут других суждений делать, по-моему, нет смысла.
Один из представителей официального Баку делал заявление, что не так важны были вот эти учения на данный момент. Азербайджан участвовал на прошлых учениях, а сейчас вот участвует Армения.
Отсутствие интереса обусловлено тем, что сейчас у Азербайджана, скажем так, медовый месяц с Москвой, а Москву крайне раздражают эти учения. И тот контекст, которые формируют эти учения, тоже абсолютно не устраивают Москву. И в этом отношении официальный Баку позиционирует больше, скажем так, как интересант в позиции России, чем Запада. Этим и обусловлено такое решение. Это не каприз, это политика. С другой стороны, мы должны понимать, что эти учения, они самые крупномасштабные учения НАТО вообще в постсоветской истории Южного Кавказа. Потому что тот охват, который мы видим там, такого еще никогда не было. И для усиления этой политической компоненты тоже большую роль сыграл визит вице-президента Майка Пенса в Тбилиси и очень сильные заявления, которые были им публично сделаны в ходе своего визита.
Грузинские, например, эксперты не исключают, что ответом России вот на эти учения, достойный партнер, стали масштабные тренировки войск, которые стартовали на Северном Кавказе и в отколовшейся от Грузии Южной Осетии несколько дней назад. Можно ли это назвать ответом на эти учения?
Скорее всего, эти учения, натовские учения, являются ответом на крайне деструктивную деятельность России в регионе. Россия стремится к тому, чтобы усугубить фрагментацию всего региона и поглотить весь регион по кускам. То есть тут, если, допустим, в Южной Осетии Россия развертывает свои силы, то это не только ради Южной Осетии, как и в зоне Карабахского конфликта. Весь этот регулируемый хаос, скажем так, он играет лишь на то, чтобы Россия увеличила свое присутствие и в конечном итоге поглотила весь регион. Естественно, субъекты региона, в частности Грузия, ищут способы противодействия такой политике и находят их в связях и в союзных отношениях с Соединенными Штатами и союзниками по НАТО, свидетельством чему вот эти учения. Майк Пенс в своем выступлении тоже дословно сказал о том, что в 40 километрах отсюда стоят российские войска, которые являются главной угрозой грузинской государственности. И Соединенные Штаты готовы помогать Грузии в отстаивании своей свободы и независимости.
Ну вот вы сказали, что на данный момент у Азербайджана и России медовый месяц. Ну, хорошие отношения. Но,
да, но
потом, может быть, и с Арменией, потому что Россия поставляет оружие, заключает договора и с официальным Ереваном.
То, что поставляется Еревану, это многократно меньше то, что поставляется Азербайджану. Порт Баку, наступательное вооружение, я это хочу подчеркнуть, именно что наступательное оружие, поступает кораблями. Причем это оружие и боеприпасы к нему предназначены для штурма оборонительных позиций. И причем поставляется уже кораблями. Россия подстегивает в регионе гонку вооружений и тем самым преследует цель усилить свое влияние на все стороны конфликта. Но в этом контексте резко возрастает и военная опасность. Причем уровень этой военной опасности, пульт управления уровнем этой военной опасности опять-таки находится в Москве. Прошлогодние события, вот апреля 2016 года показали, что без отмашки со стороны Москвы Баку вряд ли бы развязал вот эти боевые действия. Фактически ошибкой армянской стороны, о чем у меня уже были поводы об этом публично говорить, ошибка состоит в том, что политических выводов официальный Ереван не сделал. А вывод состоит в том, что если Москва наш союзник после этого всего, то нам больше врагов не надо. К сожалению, такого вывода не сделано. Ереван пока что лишь начал только стремиться к диверсификации своей политики безопасности, своей оборонной политики. Начал делать определенные шаги в том, чтобы повысить свои возможности для внешнеполитического маневра и снизить зависимость от Москвы по всем параметрам, и по безопасности, и в экономической политике, и многое другое. Но это запоздалое решение, и пока что эти шаги носят половинчатый характер и не вносят качественных изменений.
Но в то же время можно сказать, что у Баку тоже есть партнер в виде Москвы. Как так получается, что у Москвы очень хорошие отношения с Баку и у Москвы очень хорошие отношения с Ереваном?
Сказать насчет очень хороших отношений с Ереваном можно только лишь формально, потому что уже и на официальном уровне Ереван говорит уже совершенно в других тонах, чем это было, допустим, 2 года назад или год назад, до вот этой апрельской войны прошлого года. Сейчас говорят о том, что поставки наступательного оружия, они абсолютно не входят в логику союзных отношений, вот о чем вы говорите, логику вот этих хороших отношений. Наоборот, это шаги, которые носят в себе просто экзистенциальную угрозу вообще Армении и армянской нации, на Кавказе. И Россия, фактически, называясь союзником, является главной угрозой Армении в данном случае. Второй факт в этих реалиях состоит в том, что официальный Баку, при всем при том, что не состоит ни в ОДКБ, ни в Евразийском союзе, ни в чем, но де-факто является главным провайдером неоимперской политики России в регионе. Скажем так, самый духовно близкий режим для режима Путина является именно режим Алиева. Это такая же авторитарная петрократия. У них очень много, очень большое сходство в интересах, чего нельзя сказать об Армении. Об Армении, если объективно как бы рассматривать, абсолютно нет никаких совпадений интересов с Москвой. И Армения является всего лишь заложником этой ситуации. Конечно, здесь во многом и вина властей Армении в том, что мы оказались в этой ситуации заложник. Это тоже несомненно. Но реалии таковы.
2800 человек, ну, военнослужащих участвуют в этих учениях. Со стороны Армении сколько человек и участвует ли какая-то техника военная с армянской стороны?
Насколько мне известно, участвуют не боевые подразделения, а участвует медицинская служба. Несколько десятков человек. Точной цифры я не назову, но несколько десятков человек – это, в общем-то, довольно весомое участие. Повторю, это не боевые подразделения. Не подразделения, которые предназначены для непосредственного ведения боевых действий. Но, тем не менее, сам факт участия, он важен еще больше, чем эти остальные такие тонкости военного характера, о чем я только что сказал.
Армения и Азербайджан, как вы думаете, вообще как-то выясняют, кто будет участвовать, и потом уже другая сторона тогда просто дает обратный ход и старается не сталкиваться на этих учениях?
Во всяком случае, я не могу сказать, что происходит со стороны Азербайджана, но со стороны Армении никакого такого согласования или чувства дискомфорта в том, будет ли участвовать Азербайджан или не будет участвовать Азербайджан. Такого фактора, влияющего на позицию Армении, не существует. Армения следует тем соображениям, которые следуют из ее понимание интересов и как бы позиция, какой будет позиция Азербайджана, к этому не имеет никакого отношения. То есть будет ли участвовать Азербайджан? Не будет участвовать Азербайджан, от этого позиция официального Еревана никаких изменений не претерпит.
Это был эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян. Продолжаем нашу программу. Порт-Анакли – флагманский проект в грузино-американских отношениях. На фоне визита вице-президента США в Тбилиси состоялось подписание соглашения с крупной американской компанией-оператором, которая обеспечит еще не построенному порту многомиллиардные инвестиции. Подробности в материале у Владимира Унанянца.
Порт Анаклия получит нового инвестора. Крупнейшая американская компания SSA Marine будет оперировать терминалом будущей самой глубоководной гавани на территории Грузии. Соответствующее соглашение было оформлено сегодня между представителями компании и правительством страны. Сумма инвестиций составит 2,5 миллиарда долларов США. В церемонии подписания документа принял участие премьер-министр Грузии Георгий Кверикашвили. Глава правительства также обсудил с вице-президентом SSA Marine Робертом Витером и основателем консорциума JSC Anaclia Development вопросы экономического партнерства США и привлекательную инвестиционную среду, которая существует в Грузии.
Мы рады, что сегодня становимся все более привлекательными для американского бизнеса. Сегодня мы имеем наилучшую бизнес-среду с очень низким показателем бюрократии и коррупции, и с низкими налогами, что предоставляет американскому бизнесу прекрасные возможности. И заинтересовать американские компании в участии в масштабных инфраструктурных проектах. Мы приветствуем оформление договора между консорциумом порта Анаклия и компанией-оператором SSA Marine, которая будет управлять контейнером-терминалом и вложит в проект инвестиций. Этот факт еще раз подтверждает высокую заинтересованность американского бизнеса в Грузии и высокий потенциал нашей страны в качестве торгового хаба в регионе.
Американский бизнес имеет интерес, да чьи квернис регионул хабат гардакмнис тит потенциалс.
При этом Кверикашвили отметил особую значимость визита вице-президента США Майка Пенса в Тбилиси и выразил благодарность за помощь, которую Соединенные Штаты оказывают Грузии. А заявление американских властей о решительной и твердой поддержке Грузии грузинский премьер назвал еще одним подтверждением большого потенциала в развитии экономического сотрудничества двух стран. Сам Майк Пенс в долгу не остался.
Will we work with Georgia to deepen our ties of commerce?
Мы будем работать с Грузией над углублением коммерческих связей, о чем только что говорил господин премьер-министр. Ключевой интерес Соединенных Штатов в расширении торговых и инвестиционных отношений с Грузией. И реформы, которые вы проводите, демонстрируют открытость и готовность к более сильному коммерческому партнерству с Западом. Глубоководный порт Анаклия показывает потенциал к усилению уровня отношений между нашими нациями. Американские компании активно инвестируют в этот многомиллиардный проект. И будущее наших наций имеет несказанный потенциал в обеспечении еще большего обоюдного процветания.
SSA Marine специализируется на обработке сухих грузов и пассажирско-круизных перевозках. Компания владеет терминалами в 9 странах мира. По официальным данным, ежегодно SSA Marine обрабатывает более 27 миллионов контейнеров. По мнению правительства, привлечение порт-оператора мирового класса станет серьезным шагом на пути успешного осуществления строительства порта Анаклия. Как обещают власти, дальнейшее развитие инфраструктуры транспортно-экономического узла может привести к появлению современного мегаполиса, даже если через Анаклия пройдет всего 1% от торгового трафика из Китая. С учетом китайского проекта возрождения Великого Шелкового пути, строительство международного морского порта в Анаклии имеет и большое стратегическое значение. Порт Анаклия может стать самой короткой дорогой, связывающей Европу и Азию. На доставку грузов из Китая потребуется всего лишь от 9 до 14 дней. Вместе с тем в Грузии есть и противники строительства этого порта. По их мнению, еще одна морская гавань на грузинском побережье лишь испортит жизнь уже работающим в стране операторам. Впрочем, экономист Мераб Джаниашвили не согласен с таким подходом. По его мнению, конкуренция лишь сыграет на руку грузинской экономике.
Не забудьте, что порты, которые сейчас во владении одной частной компании, там очень серьезные проблемы были с перевозками, и там была ситуация, когда другие компании жаловались о монополии этой компании. Так что если будет альтернативный порт, откуда будет возможно там перенести какие-то товары, по-моему, будет очень хорошо. И это очень большой инвестиционный проект, и в этом смысле тоже Грузия получит немало иностранных инвестиций.
В районе Анаклия проходит один из самых крупных морских каньонов в Черном море. Глубина морского дна в районе будущего порта составляет 20,5 метров. Для сравнения, в Батуми 14 метров, в Поте 8,5. Таким образом, порт Анаклия сможет принимать корабли грузоподъемностью до 150 тысяч тонн. Проект предусматривает сооружение 32 причалов общей длиной почти в 12,5 километров. Таким образом, порт Анаклия с пропускной способностью 100 миллионов тонн в год, обещает автор проекта, сможет конкурировать с такими гигантами, как Роттердамский, Сингапурский и Шанхайский порты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
Тело погибшего в результате нападения в Афганистане грузинского военнослужащего Мдинари Бибиашвили доставлено в Грузию самолетом ВВС стран США. В связи с этим в аэропорту Тбилиси состоялась траурная церемония в сопровождении почетного караула Национальной гвардии на фоне исполненного военным оркестром траурного марша. На траурной церемонии присутствовал президент, премьер-министр, министр обороны и другие члены кабинета министров Грузии, семья погибшего, посол США и представители других стран-партнеров. Память погибшего в ходе миссии «Решительная поддержка» почтили также грузинские и американские военные. Участники учения «Достойный партнер». Тело грузинского солдата будет доставлено из аэропорта в Национальное бюро экспертизы, а затем в родное село Мартотубани из Астафонского муниципалитета, сообщает Интерпресс Ньюс. В связи с мероприятиями, приуроченными к 9-й годовщине августовской войны, самопровозглашенная Республика Южная Осетия временно закрывает де-факто границу с Грузией. Информацию об этом распространяет пресс-служба Юго-Осетинского КГБ. Функционирование пунктов пропуска возобновится в обычном режиме с 7 утра 9 августа. После взрывов на складе боеприпасов у села Приморское в Гудаутском районе самопровозглашенной Республики Абхазия наблюдается мощная волна отказов туристов. Об этом заявила президент Абхазского союза туризма Анна Калягина, информирует Кавказский узел. По ее словам, уже во время взрывов звонили многие из потенциальных туристов, но узнав, что происходит, отказывались ехать. При этом Калягина отмечает, что отказываются от поездок те, кто еще не приехал в республику, когда те, кто уже находится в Абхазии, предпочитают не уезжать. Глава Союза отмечает, что нет отказов от сентябрьских туров, из чего можно, по ее мнению, сделать вывод, что спад продлится около двух недель. Кандидат на пост мэра Тбилиси от правящей партии «Грузинская мечта» Кахкаладзе в случае победы на выборах обещает заняться разработкой визуальных стандартов столицы Грузии. Он отметил, что для гармонизации дизайна Тбилиси следует подключить квалифицированных специалистов и учесть мировой опыт. «Тбилиси должен стать городом полным жизни», — сказал Каладзе. Напомним о девизе своей предвыборной кампании. «Безусловно, одной из важнейших частей дизайна города должен стать и уникальный грузинский алфавит», — считает Каладзе. По его словам, баннеры, указатели, стихи на освоенные тротуары, витрины, бесконтекстный дизайн, незамедлительное приведение в порядок всего этого будет содействовать росту туристического и бизнес-привлекательности, сообщает агентство «Новости Грузия». Курсанты самопровозглашенной Республики Южная Осетия, поступившие в этом году в высшее военно-учебное заведение Минобороны России на целевые места, проходят начальную военную подготовку по программе курса молодого бойца в учебном центре БАРС Юго-Осетинского оборонного ведомства. Об этом сообщает информагентство РЭС Минобороны самопровозглашенной республики.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Гражданская активистка Тамара Миаракишвили заявляет о давлении на нее со стороны прокуратуры Южной Осетии. На прошлой неделе ее вызвали на допрос в прокуратуру Лениногорского района. Следователи, говорит Тамара, не устраивает ее гражданская позиция, а также то, что она дает интервью «Эху Кавказа». Это не первый случай административного давления на Миаракишвили. 8 июня, по свидетельствам очевидцев, гражданская активистка была похищена в поселке Ленингор. Сотрудники республиканского КГБ схватили ее, затолкали в автомобиль и увезли в Цхинвали. Тогда Меракишвили была отпущена через сутки. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Гражданскую активистку из Ленинкора Тамару Меракишвили за второе полугодие 2016 года вызывали в прокуратуру 6 раз, причем всякий раз без повестки, типа для дачи объяснений. 4 раза из 6 из-за общения с Эхо Кавказа. Еще один раз из-за того, что она написала на страничке в Фейсбуке президента Тибилова о том, что в районе участились случаи употребления наркотиков несовершеннолетними, и о том, что Тамара просит у президента аудиенции. После этого сотрудники прокуратуры требовали рассказать им, о чем она хочет поговорить с президентом. Мол, ты нам расскажи, а мы передадим. Однажды ее вызвали по ложному доносу в ту пору главы района Алексея Босикова. Кто бы мог подумать, глава района стукач. В ответ на заявление Тамары, что оборудование местного пивзавода разворовали на металлолом, товарищ Босиков написал донос в прокуратуру, будто про пивзавод она все врет, и что якобы у Тамары незаконный паспорт. В свою очередь, сотрудники прокуратуры, вместо того, чтобы отреагировать на сигнал, предложили Тамаре Меракишвили не распространять ложные слухи. Все эти допросы ни к чему процессуальному не привели, ее просто пугали без протокола. В 2017 году, говорит Тамара, прокуратура открыла счет на этой неделе. Причина вызова – материала 4 июля под названием «Бибилову поставляют ложную информацию» – знак вопроса, в котором она предположила, что некоторые предложения президента не иначе основаны на некачественной информации, которую ему подбрасывают его однопартийцы из Ленингорского района. Среди тех, кого оскорбило его предположение, некто Спартак Дриаев, единоосс, назначенный недавно на должность местного начальника лесхоза. Он обратился в местную прокуратуру с требованием защитить честь и достоинство партии. Судя по вопросам, которые ей были заданы в прокуратуре, говорит Тамара Меракишвили, заявление Спартака интересовало следователей меньше всего.
Потом сказали, что ты должен отвечать на наши вопросы. Я говорю, что да, отвечу. Но их вопросы были, почему я не выхожу замуж, кто меня помогает, я не работаю и на что я живу, почему замуж не выходишь, у тебя случайно не амнезия, вот такой мне сказали, ты здоровый человек или, может, больной ты человек, когда я вообще успокоюсь, когда я перестану общаться с Эхо Кавказа, дай нам адрес Мурата Гукимухова, как вы связываете. В общем, большая часть этого объяснения или беседы была связана с Эхо Кавказа.
Получается, что заявление Дряева было просто предлогом для оказания на вас давления.
Я сказала, что я здесь пришла отвечать на заявление Дряева, и чтобы другие посторонние вопросы здесь не были. Но потом этот поднял голос следователя прокуратуры, кричал, что сколько хочет он сам, столько будет держать меня там, пока я не отвечу на то, что ему интересно. И потом вот так с иронией мне сказали, я знаю, что тебя целую ночь держали в КГБ, в Цхинвале. А я сказала, что это ложь, кто вам это говорит? Скажите мне об этом, что вы знаете. Ну, знаем, вот так говорит. В общем, форма беседы была оскорбительная. И потом говорили, что давай иди, об этом тоже напиши. Я сказала, что, конечно, напишу, потому что это не связано с заявлением Дрия. Вы меня просто запугиваете.
На допросе Тамара воспользовалась конституционной нормой и отказалась свидетельствовать против себя. Тогда ей подсунули на подпись протокол, будто она отказывается от дачи показаний. Тамара этот подвох заметила и отказалась подписывать липу. Вот такие дела. Мужчины, представители власти, кричат, оскорбляют и запугивают женщину. Подсовывают ей на подпись какую-то липу. История оскорбительна и для прокуратуры, и для партии власти, от имени которой творится весь этот произвол. Мне приходилось иногда слышать такие оправдания по поводу подобных проявлений произвола в Южной Осетии. Дескать, не только здесь. Везде так. И в России. Да и на всем постсоветском пространстве. Ну или почти на всем. Только здесь не везде, отвечает на это бывший депутат Юго-Осетинского парламента Ролан Келексаев. Потому как государственность Южной Осетии – это результат усилий и огромных жертв Юго-Осетинского общества. Причем не каких-то там далеких предков, а современников, многие из которых живы и прекрасно друг друга знают, говорит Ролан Келексаев.
Пренебрежение к законам, произвол каких-то чиновников или правоохранителей от имени государства – это, с одной стороны, демонстрация пренебрежения к тем, кто пострадал за это государство, тем, кто отдал за него жизнь, а с другой стороны, это выглядит как незаконная приватизация достижения всего народа в личных корыстных целях.
На прощание хотелось бы напомнить прокурорским по поводу былых обвинений в адрес Тамары, будто бы она лгала про то, что оборудование пивзавода растащили на металлолом. Хотелось бы ответить на эти наветы словами президента Бибилова на его пресс-конференции по случаю 100 дней президентства. Они опубликованы в прессе. Я попросил Тамару процитировать слова президента специально для следователей прокуратуры.
И в завод в Лениногорском районе протаивает уже 7 лет. Дорогие оборудования расхитили, а производственные помещения пришли в запустение. Завод будет реанимирован к концу этого года. Нашелся частный инвестор, который вложит в запуск предприятия 50 миллионов рублей.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Самыми обсуждаемыми новостями уходящей недели в Ингушетии стали новые жалобы на пытки в ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия и отложенное на неопределенный срок заседание суда по иску республиканского Минюста к Духовному центру мусульман Ингушетии. С подробностями Тимур Акиев.
2 августа правозащитный центр «Мемориал» опубликовал информацию о задержании двух жителей Назрани Магомеда Азоева и Хасана Исмурзиева. Обоих задержали по схожему сценарию. Сначала, 29 июля, с обыском пришли в дом к Аздоеву, а на следующий день сотрудники силовых структур нагрянули в гости к Хасану Исмурзиеву. И в том и в другом случае искали оружие. Правда, родные задержанных утверждают, что обыски носили формальный характер, а оружие самым циничным образом подбросили силовики. Карманные понятые, стандартные протоколы и первые допросы в Центре противодействия экстремизма без участия адвокатов, после которых Аздоева и Смурзиева переводят в ВВС при ОМВД по городу Назрань, где у них появляется возможность встретиться с адвокатом и заявить ему о том, что во время допросов их пытали, угрожали расправой и заставляли подписывать признательные показания в незаконном хранении оружия. Адвокат подал ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы по обоим задержанным и жалобу в прокуратуру на то, что его не допускали к Исмурзиеву, когда тот находился в здании ЦП. Родственники задержанных также пишут жалобы во всевозможные инстанции и акцентируют внимание на неудовлетворительном состоянии здоровья Хасана и Магомеда, что, по их мнению, стало следствием перенесенных пыток. В тот же день, когда было опубликовано сообщение мемориала, ЭВС с проверкой посетил представитель аппарата уполномоченного по правам человека и, как следует из пресс-релиза этого ведомства, не обнаружил каких-либо нарушений по условию содержания в ЭВС. Однако Исмурзиев и Аздоев пожаловались ему на применение к ним незаконных методов дознания со стороны сотрудников правоохранительных органов, проводивших их задержание, заявили о своей невиновности и попросили оказать им содействие в изменении меры пресечения, которую, согласно решению Магадского районного суда, избрали в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц. В ингушских социальных сетях в течение всей недели активно обсуждали историю с задержанием двух жителей Назрани и даже объявили срочный сбор денег для поддержки Исмурзиева, которого некоторые пользователи соцсетей позиционируют как общественного деятеля, пострадавшего за критику представителей власти. С официальным обращением по этим событиям выступил известный религиозный и общественный деятель Хамзат Чумаков, который попросил представителей власти в целях сохранения стабильности в регионе объективно разобраться во всех последних случаях, связанных с задержанием людей за незаконное хранение оружия. Другой не менее известный религиозный деятель, опальный муфтий Иса Хамхоев, на этой неделе также публично апеллировал к местным властям, но уже по другому поводу. В судебной тяжбе муфтията Ингушетии с Минюстом республики Хамхоев рассчитывает на поддержку населения. После того, как в адрес Духовного центра мусульман поступило уведомление о назначенном на 2 августа слушании по исковому заявлению Министерства юстиции, данная информация через имамов населенных пунктов была доведена до прихожан. Эти действия не остались без внимания республиканских властей. Они сначала попытались опровергнуть сам факт попытки ликвидации муфтията, но затем скорректировали свою позицию, и на специальном совещании по общественно-политической ситуации в регионе глава Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил о том, что вопрос лишения муфтията статуса общественной организации инициирован не им, а Минюстом, и он не намерен вмешиваться в этот процесс. По словам Евкурова, те, кто сегодня осуждает попытку закрытия муфтията, не должны всю ответственность за эту ситуацию возлагать на власть. Они должны понимать, что в этом есть немалая доля вины самого муфтията и его руководителя, которые не выполняли должным образом свою работу. По мнению главы региона, все должно и будет происходить в рамках закона. К закону апеллирует и муфтий республики. Выступая перед своими сторонниками возле здания суда, Хамхоев сказал о том, что надо и впредь отстаивать свои позиции, но не противопоставляя себя закону. Впрочем, решение этого вопроса по закону отложили на неопределенное время, так как представители Духовного центра мусульман Ингушетии подали встречный иск к управлению юстиции за Москворецкий суд Москвы и теперь ждут окончательного решения по этой жалобе. Как только такое решение будет принято, Верховный суд Ингушетии вернется к рассмотрению иска о закрытии религиозной общественной организации. Очевидно, что окончательное решение по жалобам Исмурзиева и Аздоева также откладывается на неопределенное время. так как обычно такие жалобы рассматриваются следственными органами в течение нескольких недель, и зачастую доводы, изложенные заявителями в ходе таких проверок, не находят своего подтверждения. В частности, у того же Хасана Исмурзиева уже есть печальный опыт получения подобных ответов. После того, как в октябре 2012 года он был ранен при задержании, обвинен в незаконном хранении оружия и впоследствии осужден на 3 года лишения свободы по сфабрикованным, как утверждают его родные, доказательствам. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Надрань.
Не круглый стол. В абхазских социальных сетях разгорелась полемика, которая началась постом. Сухумского студента Арнольда Дзари-Ипа, в свою очередь отреагировавшего на активность интернет-пользователей, которые обвиняли представителей гражданского сектора в связях с Грузией и с Западом. Дзари-Ипа, защищая НПО, предложил, между тем, не забывать и про журналистов, в частности, наших абхазских коллег, сотрудничающих с «Эхом Кавказа», поскольку, сказал автор, оно финансируется Гастепом США. Арнольд Дзари-Ипа стал участником нашего «Некруглого стола» на прошедшей неделе, на котором он, вместе с журналистом агентства «Евразия», долгие годы жившим в Абхазии Антоном Кривенюком, обсудил и эту позицию, и готовность общества к поиску врагов, и вообще способность и готовность этого общества к открытости и новому осмыслению своего места в мире, вел «Некруглый стол» мой коллега Вадим Дубнов.
Арнольд, ваш пост в Фейсбуке породил некую полемику, и я хотел уточнить вашу позицию. Вы выступаете против тех, кто встречается и работает с представителями Госдепа. Вы выступаете против тех, кто обвиняет тех, кто встречается с Госдепом.
Вы знаете, я хотел бы сделать для начала ремарочку. Я не выступаю против какой-либо организации или являюсь ее защитником. Я оперирую теми объективными фактами, которые сегодня существуют. Сегодня в Абхазии создается такой информационный шум. Как известно, с недавних пор некий анонимный пользователь Фейсбука под ником Кадори публиковал ряд статей, в которых обвинял представителей абхазской интеллигенции в предательстве. Некоторые наши граждане на основе этого делали определенные такие выводы и считали, что руководствоваться каким-либо анонимным вбросом – это верно. Я считаю, что это неверно. И более того, хочу сказать, что не разобравшись в каких-либо деталях, нельзя делать такие поспешные выводы.
Но, тем не менее, защищая людей от анонимов, вы как бы перевели вопрос на журналистов «Эхо Кавказа», которые как раз, по вашему мнению, и виноваты в том, в чем обвиняли других анонимы.
Я написал о взаимосвязи «Эхо Кавказа» с Госдепартаментом. После того, как увидел статью Путника, статью абхазской журналистки о том, что Госдеп финансирует своих так называемых агентов, которые работают над улучшением и популяризацией абхазского языка. Я считаю, что нельзя руководствоваться вот одними какими-то анонимными источниками, упоминая одних, и не упоминать других, которые также, возможно, финансируются тем же Госдепартаментом или Конгрессом, а это подтвержденная информация.
А насколько тревожит вас тот факт, что журналисты, работающие на «Спутник», допустим, встречаются и с политическим руководством России, и с журналистским руководством России?
Меня это абсолютно не тревожит. Я считаю, что никого не должно это тревожить, так как Россия признает суверенитет, независимость Абхазии, а западные страны не признают.
Антон, вот это как раз, мне кажется, ключевое место нашего разговора. Насколько важно вот это вот геополитическое, скажем так, разделение в представлении жителя Абхазии по поводу того, с кем можно общаться, с кем нельзя общаться?
Ну, на самом деле мы можем вспомнить, что проблема-то давняя, да, и проблема это на самом деле, я бы сказал, социокультурная. Это не некий объективный фон, не некое объективное суждение, дискуссия. Но это, наверное, пережиток такого достаточно жесткого тоталитарного мышления и разделения. Просто сейчас есть один очень тревожный сигнал, который мы наблюдаем сейчас в Абхазии. Ведь вот тоталитаризм – это же не обязательно государственный строй, подавляющий людей. Тоталитаризм – это и мышление. Да? Тот кризис, в котором сегодня находится Абхазия, выхлоп из него в виде поиска пятой колонны, нападок на журналистов, на деятелей НТО, на кого угодно, кстати, абсолютно. Это отражение того кризиса, который там происходит, и который, экзальтация общественного мнения, экзальтация общественного сознания, которое ищет любые ответы на вопросы через призму «кто виноват?». Это свойственно человеку. Он не будет обращать на собственные проблемы внимания, он будет искать, кто виноват в тех проблемах, которые сложились. Вот этот поиск мы и видим, собственно говоря. Потому что если мы посмотрим объективно картину за последние несколько лет, мы увидим, что подвергаются нападкам далеко не только, скажем, да, там представители организации или журналисты, которые финансируются, допустим, из западных институтов, фондов, таким же нападкам подвергаются теми же, той же со стороны той же группы людей, те, кто якобы имеет излишнюю пророссийскую позицию, допустим. Значение имеет, что в обществе идет поиск внутреннего врага. Совершенно обычная вещь, обычное явление, которое всегда сопровождает подобного рода кризисы, которые мы наблюдаем в Абхазии.
Арнольд, вы действительно считаете, что по работу журналиста следует оценивать не потому, что он пишет, а потому, кто является источником, собственно говоря, его финансирования?
Медиа-агентство, там, «Эхо Кавказа» финансируется госдепартаментом США. А история госдепартамента США вполне всем нам известна в Абхазии. И это тот момент, который вызывает такое определенное опасение среди абхазского общества.
Вот у вас есть какие-то конкретные претензии к материалам авторов «Эхо Кавказа»? Скажем, Изида Чани или Елена Заводская, или другие авторы «Эхо Кавказа», живущие в Абхазии. У вас есть конкретные претензии, конкретные вопросы, конкретные опасения к их текстом по поводу их, не знаю, работы на Америку, работы на пятую колонну?
Нет, абсолютно никак нет. Я имею в виду тот факт, что наши журналисты, упоминая в своих статьях финансируемые в Абхазии неправительственные организации, не упоминают о финансировании медиагентств, в которых работают, опять-таки, некоторые наши абхазские журналисты. И вызывает это у меня опасения. Я вам скажу, абхазское общество не знает, недостаточно уведомлено об открытости этих некоторых журналистов, которые там работают. Я считаю, что должна быть открытость. Нам должно быть известно, с кем встречаются наши журналисты в Праге, в Стамбуле. Насколько мне известно, это не только двухсторонние встречи, это и трехсторонние. Там участвуют и грузины, и представители других национальностей.
Почему по-прежнему любой контакт с грузинской стороной, с американской стороной, со стороной, как сказал Арнольд, который не признает Абхазию, считается проступком и поводом для подозрений?
Знаете, мы всегда, когда мы говорим о любых процессах в Абхазии, мы должны понимать, что они никогда не носят никакой системности. Это всегда персональные межличностные отношения. В зависимости от того, кто с кем в каких отношениях находится, дружит ли, конфликтует ли, так он и выстраивает по отношению к нему какую-то его деятельность и ту или иную позицию. Да, то есть, если, скажем, я нахожусь в конфликте с людьми, условно говоря, которые ездят на те или иные мероприятия, в которых принимает участие грузинская сторона, я могу это использовать как элемент для публичной, даже не полемики, а публичного наезда на этих людей. Да? На самом деле, абхазские и грузинские журналисты встречаются уже очень много лет, и очень много встреч, об этом все на самом деле знают, хотя каждый год появляются какие-то новые люди, которые выросли к этому времени, они об этом узнали, открыли глаза, и для них это неожиданно. На самом деле, это не является частью действительно общественно-политической повестки. Это является отражением межличностных конфликтов, противоречий и так далее, разных людей, находящихся между собой в разных отношениях. Поэтому не нужно искать вот какой-то действительно политической подоплеки или какой-то даже культурологической подоплеки. Нет, тут все проще.
Антон, я бы с вами согласился, но есть же и вторая сторона вопроса. Есть, кроме тех, кто друг на друга наезжает, а в том же самом Фейсбуке, есть и читатели, и лайкающие, и целая аудитория, которая складывается вокруг этих процессов. И общество, как я наблюдаю, в общем, довольно легко готово поддаться искушению обвинить людей в предательстве, принадлежность пятой колонии. Мне кажется, это, как-то некоторое устройство воздуха, нет?
Это отражение общественной атмосферы. Им совершенно безразлично, кого в чем обвинить. Важно найти некое количество виновных, которые, в принципе, поиск врага народа. Это же нормально, это плохо, но это отражает просто системный кризис самого абхазского общества. И дело еще в чем. На самом деле, на внутриабхазском поле очень трудно персонально обвинить кого-то. Действительно, в том, что он разграбил ресурсы страны, в том, что он убийца и преступник. Ты в лицо это не будешь говорить. А каким-то интеллигентным, более-менее людям, которые вынуждены играть по нормальному данным правилам игры, можно их публично в чем-то переехать и найти желаемый для себя ответ на по поводу того, кто виноват. Вот они будут всегда жертвами этих нападок со стороны людей, которые ищут ответы на очень сложные вопросы. Но мы никогда не должны при этом забывать, что вот эта вся вроде как общественность, да, вот это большой типа круг людей, на самом деле это маленькая-маленькая прослойка. Эти темы за рамки социальных сетей, именно конкретно Фейсбука, в Абхазии не выходят. Они не являются реальными. Вот, то есть это симулякры. Это симулякры на политической повестке.
Арнольд, мне кажется, что у вас должны быть какие-то друзья, близкие к НПО, которые встречаются и с грузинскими людьми, и с западными людьми, и участвуют в деятельности, какой-то международной деятельности.
У меня нет каких-либо друзей, но знакомые есть. Я знаю некоторых людей, их знают все, даже вы, и многие это представители нашей интеллигенции, которые работают там, в этих организациях. Но вопрос в другом. Вопрос в том, что нельзя брать во внимание информационный вброс анонимных пользователей, а там Фейсбука или других социальных сетей именно абхазского сегмента, и делать на основе этих всяких выпадов, этих информационных вбросов, цель которых предельно ясна, какие-то выводы вообще не соответствующие действительности. И знаете, мне кажется, другое дело, когда эти факты на самом деле соответствуют тем обстоятельствам, и позиция вполне таки аргументирована. И тогда я считаю, что можно, как Антон уже упомянул, выискивать таких врагов народа и являть какую-то охоту на них. А мы в последнее время видим только одно, это такие несусветные информационные сбросы и всякая травля людей. А сейчас наше общество, я считаю, весьма уязвимо и принимает во внимание эти информационные вбросы. Она считает, что это на самом деле правда, что в ней нет никакой лжи. И не вдаваясь в подробности, вот это хочу подчеркнуть, а не вдаваясь в подробности, какие-либо детали, делает на основе этого выводы и объявляет некоторых наших граждан в предательстве и интересов народа и страны.
Арнольд, извини за прямоту, разве не то же самое сделали вы в своем посте по отношению к журналистам «Эхо Кавказа»?
Нет, почему же? Я упомянул только один факт. Факт, что это медиагентство финансируется Конгрессом США. Дело в том, что одних обвиняют в предательстве, а про других, которые встречаются с теми же грузинами, которые, по сути, иногда бывают двусторонние встречи, про них просто умалчивают.
Журналист имеет право встречаться с кем угодно, и он не обязан ни перед кем отчитываться.
Когда мы говорим о конкретном медиагентстве, например, как «Эхо Кавказа», да, это финансируемое тем же Конгрессом США агентство. И с этой точки зрения у нас в Абхазии это вызывает определенное опасение.
А почему? Почему? Я пытаюсь понять, почему.
Речь идет не об опасности, а о том, что нужно говорить о реальных силах, о реальном положении. У людей вызывает опасения, потому что, опять-таки, Соединенные Штаты Америки и вообще западные страны не признают суверенитет Абхазии. Они считают ее оккупированной Россией территорией. И тут у нас, как у любого человека, я считаю, должны вызывать какие-то сомнения, какие-то вопросы о целесообразности встреч абхазских журналистов и вообще представителей некоторых медиагентств Абхазии с грузинами.
Спасибо. Антон, вот мне кажется, сейчас мы получили очень четкую формулировку отношения к тому, как все должно быть. Есть какие-то шансы на изменение позиционирования вот среди в обществе, ну, среди думающих людей?
И выходы, они будут общего масштаба. То есть они будут это происходить, это изменение в культуре, это изменение самого даже концепта абхазского проекта, да, то есть большая открытость, связи с миром, наличие дорог, да, которые соединяют хотя бы с окрестными странами. То есть вот все эти процессы, если они будут запущены, если они будут развиваться, они будут менять общественную атмосферу. То есть помимо того, что необходимо наконец экономическое развитие, люди должны заниматься не... Вы посмотрите просто, какое количество людей в том же Фейсбуке находятся в возрасте от 20 до 40 лет, взрослых людей в Абхазии, которым просто нечего делать. Это же люди, которые сгорают, они не могут не реализоваться, не найти себе применение в жизни, не могут создать условия для того, чтобы быть полезными в своей стране. Это не они виноваты. Такая ситуация. И вот эта вот вся активность человека, она... Весь ее потенциал выливается на страницы социальной сети, и та агрессия, которая у него копится у этого человека, поскольку он не может реализовать себя, она будет отражаться на поиске, вот, в том числе и врагов пятой колонны и так далее. Тут нету каких-то... Я вообще не понимаю, не приветствую и не думаю, что работоспособны могут быть какие-то инструменты. Давайте там чуть-чуть вот соберем еще людей, давайте с ними поработаем, давайте им объясним, как все на самом деле, они станут добрее и лучше. Они злые от того, что они не могут реализоваться, когда в стране будут те условия для того, чтобы люди нормально жили, могли ездить, куда они считают нужным, могли бы пользоваться нормальными принятыми в современном мире сервисами и так далее. Все вот эти вот проблемы, они отпадут немедленно, как они отпадают, кстати говоря, в Грузии, в Армении, в той же России. Атмосфера везде, да, вот, допустим, та же Россия, ну, не самая это демократичная в мире страна, но она сегодня по уровню открытости ни рядом не стоит с Абхазией. То есть Абхазия превращается в откровенное такое тоталитарное такое пространство, тоталитарное именно в общественном сознании, не как государство, а именно в общественном сознании пространство поиска врагов. Это очень тяжелая атмосфера, это атмосфера неприемлемая для жизни современного человека. Потому что так и происходит.
На круглом столе Вадим Дубнов беседовал с Арнольдом Дзари-Ипа и Антоном Кривенюком. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.